Леонид Каганов, «Танкетка». То утро я проснулся от стука капель по подоконнику и долго лежал неподвижно на спине, вытянувшись, широко раскинув в стороны руки и глядя в потолок. Взрослые не умеют смотреть в потолок. Если разглядывать его долго, то он не белый и не гладкий, на нем можно различить неровности и трещинки. И при наличии воображения потолок превращается в бескрайнюю пустыню с белыми дюнами, как если смотришь на нее с неба. Раскинув руки, как крылья, я представлял себя самолетом, который летит над пустыней, высматривая в белых барханах свою цель. Цель на потолке имелась. Прямо над моей головой сидел крупный комар. Даже отсюда было видно, как раздулось его толстое брюшко, отливая свежим малиновым цветом. Чьей крови этот зверь напился в моей комнате, иллюзии не оставалось. Сразу зачесался лоб над левой бровью. Но шевелиться мне было нельзя, потому что я самолет и лечу над пустыней. Достать комара у меня все равно не было шансов, разве что он опустится ко мне сам. Это было очень обидное чувство. Чувство беспомощности и проигрыша. Поэтому я представлял, что это не комар, а шатер кочевников посреди пустыни. Растянутые во все стороны колья с веревками, посреди распят купол малинового ковра, а рядом еще какая-то дикарская утварь, сваленная у входа. Может, автоматы с рожками патронов, а может, кувшины с верблюжьим молоком. У меня все-таки не настолько хорошее зрение, чтобы разглядеть это из кабины самолета. На концах моих самолетных крыльев растопырились боевые ракеты. По 5 на каждом крыле. Я тщательно навел каждую из них на цель, выждал немного и начал огонь. Сперва вниз пошли самые маленькие ракеты. Я так ярко представил, как они, окутавшись дымом, стартуют и с ревом несутся вниз, что на миг даже перестал чувствовать свои мизинцы. Без спешки я хладнокровно отстрелял весь боезапас, все ракеты до последней. Теперь оставалось только ждать. Высота была хорошая, требовалось время, может, даже минута, прежде чем в пустыне грянет огненный шквал. Но проклятый комар что-то почувствовал, да и кто бы на его месте не почувствовал. Он вдруг грузно приподнялся и с линцой пересел левее на полметра. Ракеты, считай, пропали. Это было так обидно, что слезы наполнили глаза и покатились по вискам. Ты лежишь без пальцев, а он, набитый твоей кровью, взял и пересел. Но в этот момент в комнату заглянула мама и сообщила, что сегодня возьмет меня с собой в центр Плазу за продуктами. Я сразу вскочил, забыв про комара. В центр Плазу мне хотелось уже месяц. Если мама окажется в настроении, были все шансы затащить ее в большой маркет игрушек на втором этаже и даже выпросить что-нибудь полезное. Мама была не в настроении. Еще за завтраком она потребовала, чтобы я перестал петь. В машине, чтобы перестал болтать. А когда мы стояли в пробке на парковой, мама, развернувшись в полоборота, принялась говорить о школе. Ее послушать, так выходило, что я самый плохой ученик в классе. Конечно же, мне напомнили о постоянных двойках по пению и уж, конечно, про оборону, с которой в четверг сержант выгнал нас с Марком за жвачку. Становилось понятно, для чего мама взяла меня с собой в центр Плазу. Провести выходной в душеспасительных беседах. Понимая, что шансы попасть в маркет игрушек тают с каждой секундой, я твердо решил молчать. Но у мамы же есть привычка постоянно спрашивать.
«Почему ты молчишь? Ответь!»
Пришлось отвечать. И как-то незаметно начался наш старый спор. Сперва я пытался увести разговор в сторону, объясняя, что не умею петь, потому что мне это не дано от природы. Что, я виноват, что у меня нет слуха? Мне, может, самому от этого грустно. Но мама юрист, ее такими жалобами не проймешь. Она сразу мне объяснила, что отсутствие слуха и плохое поведение на уроках – это разные вещи. Потому что слух от Бога, а поведение от распущенности. Когда мы вышли из машины и уже поднимались на лифте с подземной парковки, я аккуратно задал свой вопрос. Не нужно ли маме что-нибудь из косметики на втором этаже? Мама сразу ответила, что для меня это не имеет никакого значения, потому что в маркет игрушек с таким поведением мы все равно не пойдем, и вообще мы ехали за продуктами. Продуктовый маркет я не люблю, потому что там скучно. Когда я был маленький, мама сажала меня на откидную полочку в тележке, и мне нравилось кататься, глазея по сторонам. Вылезти из тележки нельзя, но и не очень хочется. Катайся и верти головой. Теперь, конечно, в тележку я не помещусь и должен ходить за мамой. И вот это настоящая пытка. Потому что вроде ты на своих ногах, но ходить должен, как привязанный. Не отойти, не зазеваться. Ходили мы сегодня долго. К тому моменту, как наша тележка превратилась в гору из овощей, зелени, фруктов, сосисок, коробочек, флаконов и пакетиков, я умудрился дважды потеряться настолько, что маме пришлось нервничать и звонить мне на ИД. Сам не знаю, как так произошло. Я не хотел, честно. На кассе мама уже со мной не разговаривала и в мою сторону не глядела. Когда мы прошли кассу, мама решительно докатила тележку до фонтана в центре первого этажа, где прогуливался пузатый охранник с рацией на боку. «Я оставлю его здесь на пару минут», – деловито сообщила мама охраннику, кивнув то ли на меня, то ли на тележку. Тот меланхолично пожал плечами. «Артур», – приказала мне мама, – «ни на шаг не отходи от тележки. Я иду на второй этаж, а ты наказан. Вернусь, проверю по ИД все твои перемещения. Если окажется, что ты отходил хоть на метр, будешь сидеть без игровой приставки неделю». «Почему ты молчишь? Ответь!»
«Что тут ответить?»
«Без приставки мне нельзя», — объяснил я убедительно, копируя холодную мамину интонацию. «Нам по обороне задали к пятнице 3 новых уровня пройти на тренажере. Я пока только один сделал».
«Мам, возьми меня на второй этаж. Ну, пожалуйста».
«После всего, что было в магазине», — рассвирепела мама.
«Пожалуйста», — попросил я тихо.
«Нет, Артур, ты наказан», — строго повторила мама. «Жди меня здесь». Она повернулась и двинулась к эскалаторам.
«Мам!» Я шмыгнул носом.
«Что еще?» – раздраженно обернулась мама.
«Мам, я тебя люблю», – произнес я.
«Ты наказан и останешься здесь».
«Я знаю»,
– вздохнул я и добавил совершенно искренне. «Все равно я тебя очень люблю». Некоторое время она стояла молча, затем вздохнула, шагнула ко мне и крепко обняла.
«Я тоже тебя очень люблю, Артурчик. Но ты меня так расстраиваешь.
Я больше не буду. Я не специально, мам.
Я знаю».
Мама улыбнулась, потрепала меня по волосам, а затем бережно поковыряла пальцем мой лоб.
«От комаров средства забыли купить», — поморщилась она.
«Бедняжка.
Возвращайся скорее», — попросил я.
«Не люблю, когда меня называют бедняжкой». Мама ушла, а я остался у фонтана сторожить тележку. Вокруг шли люди сплошным потоком. Они были веселые и нарядные, с ними тоже были дети. И вся толпа вливалась в 3 эскалатора, которые катились на 2-й этаж. Туда, где огромный маркет игрушек, наверное, самый большой в мире. Он занимал почти весь этаж, если не считать стеклянного закутка с косметикой, куда постоянно ходила мама. Охранник прогуливался неподалеку, но в мою сторону не смотрел. Фонтан деловито шумел, и время от времени местный сквозняк обдавал меня едва заметной водяной пылью. Я постоял немного у тележки, задумчиво теребя зелень, торчащую из пакета. А затем из принципа отбежал на цыпочках в сторону. За мной никто не гнался. Тогда я гордо прошагал до самого эскалатора, затем двинулся обратно и вызывающе пошел в другую сторону, до самого бутика с манекенами. Поглазел немного на их пластиковые лица и тогда, почувствовав себя полностью отомщенным, вернулся к тележке. В этот момент наверху раздался громкий хлопок. Мраморный пол под ногами вздрогнул и зазвенело стекло, словно где-то уронили шкаф. Мне на майку и голову посыпались сверху песчинки и звездки. Я начал отряхиваться, и только когда наверху пронзительно завопила женщина, вдруг понял — очередной теракт. Но ведь там наверху была мама! Я бросился к эскалаторам, но они уже не работали. Сверху по неподвижным ступенькам сбегали со второго этажа люди. Они истошно вопили, и некоторые были в крови. Я успел отпрыгнуть с дороги, чтобы меня не задавили, и вдруг увидел, словно в замедленной съемке. По неподвижным ступенькам эскалатора, прыгая как мячик между ногами и обгоняя всех, катится маленькая штучка. Оторванный палец. Такой бледный, словно игрушечный. Я так и не узнал, чей он был, но до сих пор мне кажется, что мамин. Хоронили ее в закрытом гробу. На столе сержанта красовалась стильная и могучая машинка. Плоская, почти полметра длиной, на открытых гусеницах, опоясывающих сплошной лентой приземистый корпус. Спереди торчало дуло, а вдоль корпуса, как сложенные за спиной руки, лежали оба манипулятора. Корпус матово отливал нежно-салатовым с нелепыми бурыми пятнами. Это была самая настоящая боевая танкетка, и мы рассматривали ее всем классом, обступив стол сержанта. Марк первым потрогал пальцем гусеницу, а за ним каждый стал аккуратно трогать машинку. Потом попробовали сдвинуть танкетку, но она оказалась на удивление тяжелой, стояла на столе как влитая и не двигалась. Алиса потрогала пальцем пушку, но все на нее зашикали и велели идти в туалет отмывать руку, потому что пушка ядовита и можно умереть. Алиса посмотрела на меня испуганными глазами, но я тоже покивал головой. Она перепугалась и убежала отмывать руку. Тут вошел сержант Александр и с порога дал команду на построение. Мы быстро разбежались по своим партам и вытянулись по стойке. Сержант скомандовал сесть, провел перекличку и спросил, где Алиса. Мы не стали ему ничего рассказывать. Я объяснил, что она сейчас придет. Начался урок. «С сегодняшнего дня», — сообщил сержант, оглядывая притихший класс, — «мы приступаем к изучению танкетки. Вы ее видите на моем столе, уже все рассмотрели и потрогали». Сержант прищурился. «Что ты мотаешь головой, Марк?» «Ты первым ее и трогал, я все видел. Итак, через 3 недели каждый из вас сядет за управление точно такой же танкеткой в реальных боевых условиях. Ну, кроме тех неудачников, которые до сих пор не могут мне сдать свои тренажерные этапы». По классу прокатился смешок. «Ваши танкетки, которые доверила вам Родина, — продолжал сержант, — сейчас лежат в заводских коробках за 1000 километров отсюда и ждут момента, когда будут раскиданы с самолетов над территорией противника». Сержант сделал паузу и развернулся на каблуках. «Поэтому собственную танкетку вы своими глазами не увидите никогда и пощупать тоже не сможете». Сержант снова оглядел класс и повысил голос, слова его стали отрывистыми, как команды. «Но в детских миротворческих войсках не должно быть неумех. Вам уже 10 лет. Детские игры на игровой приставке для вас закончились. Через месяц каждый из вас примет присягу юниора.
и безопасность страны отныне будет в ваших руках тоже. Что ты там опять морщишься, Марк? Я повторяю вам это снова и снова, и буду повторять еще сотню раз, потому что вы должны очень хорошо понимать. Игры закончились. Вы бойцы фронта. И пусть вы по-прежнему сидите в своих детских комнатах и смотрите в тот же самый дисплей, но теперь вы держите в руках не джойстик, а судьбу Родины. Более того, судьбу планеты. Судьбу всего человечества. Я хочу, чтобы каждый это понимал. Ваши танкетки пойдут в бой наравне с танкетками ваших отцов и старших братьев. Родина надеется на вас в этот трудный час и доверяет вам отважную миссию.
Сержант еще раз обвел класс строгим взглядом. Его левое веко, как обычно, подергивалось.
И поэтому каждый из вас должен очень хорошо знать, что такое танкетка. Вы должны чувствовать ее как свое собственное тело. А для этого надо понимать, как она выглядит со стороны, как стреляет и перемещается, пока вы смотрите на мир врага через ее камеры. Это понятно?
Мы закивали. Сержант Александр подошел к столу и властно положил руку на зеленый корпус.
Танкетка, как вы видите, зеленая. Кто мне скажет, почему она зеленая?
На газоне прятаться, хихикнул Марк, и все засмеялись.
Не вижу причин для веселья, отрезал сержант. Ответ был правильный. Танкетки этой расцветки сбрасывают над районами джунглей, где густая растительность. Но ваши танкетки будут светлыми. Почему?
Класс молчал.
«Песочнице прятаться!» — предложил Марк, и все снова захихикали.
«Кому смешно отправиться за дверь?» — сурово предупредил сержант. Марк опять пытался острить, но сегодня он снова дает правильный ответ. «Да, песок и камни. Вас готовят для патрулирования именно таких районов».
Сержант увидел поднятую руку.
«Вопрос? Разрешаю».
Стал серьезный Алекс.
«Мне кажется, или эта танкетка более плоская, чем обычно?»
«Молодец!» — похвалил сержант. «Отвечаю. Все верно. У меня на столе шестая модель. А тренажер вы проходите на семерке и управлять будете семеркой. Она действительно чуть толще. По сути, они ничем не отличаются, просто у семерки более мощные солнечные батареи, чуть лучше разрешение камеры, а кроме того, в седьмой модели имеется устройство, которое вам не пригодится. Это устройство для самоподрыва с поражением живой силы противника».
«Вау!»
– прошептал кто-то.
«Еще раз повторяю!» – отчеканил сержант Александр. «Это не игрушки. Каждая танкетка стране обходится недешево. Поэтому самоподрыв вы будете осуществлять только в крайних ситуациях, о которых вам рассказывал сержант Антон на тактике».
«Он нам не рассказывал», — возразил Алекс.
«Значит, еще расскажет», — кивнул сержант,
заложил руки за спину и прошелся вдоль класса, а затем снова навис над столом.
«Итак, сейчас мы начнем знакомиться с танкеткой на практике. Что мы видим?»
В руке сержанта появилась лазерная указка, и по салатовым пятнам заскользил огонек, как прицел.
«Корпус из кевларового углепластика. Две ходовые гусеницы. Кому плохо видно, разрешаю подойти поближе».
Все 15 человек, как по команде, выскочили из-за парт и столпились вокруг стола. В дверь на цыпочках проскользнула Алиса и неслышно встала за моей спиной.
«Сверху, — рассказывал сержант, — солнечные батареи. Они в свернутом состоянии, позже я покажу, как батареи выглядят, когда разворачиваются, пока вы оставляете танкетку. Сержант Антон вам уже рассказывал, как выбирать место стоянки и прятаться на местности?»
«Да, да, — послышались голоса.
Спереди вот эти два бугорка — это камеры. На тренажере вы учились продувать их присоской манипулятора, если засориться. Вот эта решетчатая полоска — динамик, который позволяет отдавать бандитам команды голосом. Для этого вы учите арабский. Здесь вы видите два манипулятора. Они сложены в походном состоянии. Далее. Антенна для связи с ретрансляторами. Она встроена в корпус. Вот это ребро справа. Всем видно? Это она. Эта же антенна используется для сканера ИД. Ну, а это ствол для ведения стрельбы по живой силе противника.
Сержант похлопал по стволу ладонью.
«А разве руками трогать можно?» – изумился Алекс. «Он же ядовитый».
«Бред!» – отрезал сержант. «При стрельбе на стволе пушки ничего не остается. Ну, а эта модель и вовсе заряжена холостыми патронами». «Запомните, паралитический яд содержит только капсула патрона. Он действует только при попадании в кровь. Когда вы производите выстрелы, патрон достигает цели, игла наконечника протыкает слои одежды до контакта с телом противника. Капсула продолжает движение и сминается. Содержимое поступает через иглу в ткани тела противника. И наступает мгновенная остановка».
«Не надо!»
– жалобно пискнула Алиса.
«Что не надо?»
Сержант мгновенно развернулся и навис над ней.
«Что не надо?» —
повторил он с яростью. Алиса шмыгнула носом.
«Ведь это же люди!»
— тихо произнесла она.
«Люди!»
— протянул сержант Александр, покачиваясь на каблуках.
«А мы кто? Не люди?»
Алиса молчала, опустив голову.
«Подними голову, Алиса!»
Сквозь зубы потребовал сержант, и глаза его превратились в две узкие щелки.
«Подними голову и посмотри на своего одноклассника Марка! Марк, выйди вперед! Посмотри на шрам у него на щеке! Это были люди, которые пустили под откос поезд, где ехал Марк, когда был еще младенцем? Люди это были, да? А Деннис, который в прошлом году потерял брата, а сам остался без руки и больше не ходит на уроки обороны, потому что не может управлять танкеткой. Это люди взорвали его дом!»
Сержант Александр вдруг резко вскинул руку, схватил меня за плечо и выпихнул в центр круга.
«А может, ты хочешь сказать это своему однокласснику Артуру, который месяц назад похоронил мать и остался сиротой? Ну так скажи ему при всех, что бомбу в торговом центре заложили люди! Скажи ему это! Вот он, стоит перед тобой!»
Я закусил губу и изо всех сил уставился в пол, чтобы не встретиться глазами с Алисой, а потом искоса взглянул на сержанта Александра.
«А может быть...»
Сержант перешел на зловещий шепот, и лицо его пошло красными пятнами.
«Может, ты хочешь сказать мне, что мою жену и годовалых двойняшек забили арматурой люди? Скажи мне! Ну! Скажи громко, сержант Александр, это сделали люди! Скажи!»
Алиса разрыдалась, закрыв лицо руками. Сержант резко отпустил мое плечо, и только в этот момент я почувствовал боль, которая разрывала плечо все это время. А потом уже дома нашел огромные синяки. Пальцы у сержанта оказались железными.
«Всем сесть по местам!»
– устало скомандовал сержант Александр.
«И запомните, наш враг – это не люди. Люди в любой стране – это те, что зарегистрировались и пристегнули на руку ИД. А наш враг – убийцы и пособники убийц, которые отказываются это сделать, потому что ИД помешает им убивать нас. Ясно?»
Он рывком распахнул ящик стола и вытащил планшетку.
«А сейчас мы будем смотреть, как ходит танкетка в реальной жизни. Я снимаю ее со стола».
Сержант коснулся пальцами планшетки, и машина на столе вдруг ожила. Она заурчала тихо-тихо, почти неслышно, поводила пушкой из стороны в сторону, а затем вдруг рванулась вперед и остановилась у края стола. Двигалась она тоже почти бесшумно. Сержант Александр кратко пробарабанил по планшетке, и на машине ожили манипуляторы. Они поднялись вверх, и это выглядело неуклюже, словно две крабьи клешни поставили на игрушечный танк. Клешни вцепились в столешницу, машинка рванулась вперед, кувыркнулась и вдруг повисла под столом, раскачиваясь, как обезьянка на турнике. Я и раньше понимал, что сержант Александр — великий мастер, но только теперь понял, насколько его уровень отличается от нашего. Так кувыркать танкетку никто из нас не умел. Как только я это подумал, клешни разжались, и танкетка упала на пол, неудачно, пузом вверх. Но в следующую секунду она оперлась манипулятором и перевернулась. И я понял, что даже это сержант сделал нарочно, чтобы показать нам переворот. Танкетка крутанулась на месте и бросилась вперед. На миг мне показалось, что она несется прямо ко мне, и стало страшно. Но она пронеслась мимо, с размаху толкнула дверь манипуляторами и остановилась на пороге.
«Встать! Разбиться по парам и за мной во двор!» — скомандовал сержант Александр.
Я и представить себе не мог, насколько скучной окажется служба в патруле. Гонки, стрельба по врагам, прятки под камнями, поиск мин и перебежки под бандитскими пулями. Всего этого, что так захватывало на тренажере, в реальности не существовало. Даже первый день, день выброса, оказался совсем не таким, как я думал. Выбрасывали нас, конечно, ночью. Я слышал гул моторов, глухой лязг кронштейнов и свист ветра. Потом передо мной в черноте замелькали пятна, но настолько неяркие, что мельтешили по экрану квадратиками. Компас в уголке дисплея показывал вращение, но по изображению было не понять, что происходит и куда я лечу. Камеры танкетки не могут смотреть вниз. Я знал, что вокруг должно быть небо. В какой-то момент по экрану величественно прополз полумесяц. Он был маленький и совершенно неправильный, опрокинутый на спину, плыл передо мной, как стоящая на тарелке арбузная корка. Я даже подумал, что у меня запуталась стропа, и я падаю боком. Попытался двигать манипуляторами, но они еще не работали. Желтая арбузная корка проплыла вокруг меня 6 раз, с каждым ударом все медленнее, а затем в наушниках послышался глухой удар и скрежет, а изображение стало совсем черным. Камеры накрыл купол парашюта. Я сделал все четко и по инструкции, словно за мной кто-то наблюдал. Быстро отстегнул парашют, следя, чтобы он не намотался на гусеницы. Выполз из-под него, огляделся. Камеры уже привыкли к темноте. Передо мной замаячили валуны. За ними в темноте проступали неясные очертания гор, а над ними я увидел небо. В нем висел полумесяц, все с той же арбузной коркой, подняв рожки вверх. Я покатался взад-вперед, проверил по инструкции все узлы, а затем попытался вырыть ямку, чтобы закопать парашют. Ямки здесь не рылись. Тогда я просто немного разгреб камушки, скомкал парашют, закидал камнями, а затем двинулся в путь и до рассвета полз вперед как можно дальше. Так нас учили на тактике. Ползти в темноте приходилось почти на ощупь, переваливая через мелкие камни, объезжая крупные. Наконец, я как мог выбрал укромное место для стоянки и отключился. А дальше начались дневные дежурства. Бортовой термометр показывал 40 градусов. Вокруг тянулись горные склоны, над которыми поднималось небо, затянутое сплошным белым пятном засветки. Первым делом я попытался забраться на склон, но гусеницы елозили по каменной крошке, а пучки выжженной травы выскальзывали из манипуляторов. Мы сдавали на тренажере и переход рек по дну, и подъем на горные кручи, но на тренажере это было интересно, а здесь нет. Я скатывался вниз, хватаясь манипуляторами за выступы, искал другой путь и снова полз. Склон поддавался, но на это уходило огромное количество времени.
Закончив патрульный день, я спрятался в каменную щель, растопырился клешнями, как учили, и распустил солнечные батареи. В постояночной маскировке у меня были лучшие баллы в классе. Жаль, что здесь это оценить было некому.
К концу второго дня мне удалось вскарабкаться почти на полсклона, и я смог осмотреть с высоты тот мир, который мне достался. Это было ущелье, покрытое седыми каменными глыбами и поросшее жестким сухостоем. По дну извивался ручей. Никаких танкеток вокруг не было. Нас предупреждали, что шанс встретиться минимальный, и смысл патрулирования именно в этом. Вверх карабкаться расхотелось, и я начал спускаться. А когда спустился, двинулся вдоль ручья и больше не делал попыток подняться. Я жил в коттедже у маминой сестры и тети Дианы в комнатке на втором этаже. Раньше здесь обитала моя двоюродная сестра Марго, пока не поехала учиться в колледж. Стены были покрашены в позорный девчачий цвет. На полочках стояли плюшевые игрушки и свисали бисерные нитки, цепочки и прочие висюльки. Хуже всего смотрелся здоровенный плакат «White Angels» над кроватью. В какой бы угол комнаты я ни уходил, размалеванный певец с черными кругами вокруг глаз, в клепанные куртки и в белых перьях на голове все равно указывал пальцем прямо в меня и смотрел прямо мне в глаза. Хорошо, хоть его гитарист был занят собой и копался в своей гитаре, на пузе свесив голову на грудь, а барабанщик и вовсе глядел вверх, задрав голову и открыв рот. Я спросил тетю Диану, можно ли снять плакаты, она разрешила. Зато приставка у Марго была лучше моей, со стереоочками вместо дисплея. Я всегда ей завидовал, еще пока был совсем маленьким, и Марго сажала меня смотреть мультики, когда мы с мамой приезжали в гости. Ничего удобнее очков Марго в мире до сих пор не появилось, а вот джойстик я оставил свой. У Марго была старая модель, да еще он весь болтался. Как она патрулировала на нем свою танкетку — загадка. Каждый день тетя Диана забирала меня из школы, мы ехали обедать в пиццерию на заправке, потом приезжали домой. Я поднимался в свою комнату и честно проводил 4 часа в очках за приставкой. Затем тетя Диана начинала звонить мне на ЕД, чтобы я спускался к ужину. Я парковал танкетку, мы ужинали с тетей Дианой и дядей Олегом, а потом я снова поднимался к себе, делал уроки или смотрел мультсериалы. Алиса теперь звонила каждый день и звала кататься на роликах, но на улицу меня одного не выпускали. Да и кататься на роликах с девчонкой. Мало ли что о тебе подумают. Никто не мешал мне снова сесть за танкетку, но почему-то не хотелось, да и темнело там рано и всегда внезапно. Нам, конечно, не сообщили, что это за страна, но место, куда я попал, казалось чужой необитаемой планетой. На третий день я встретил черную ящерицу. Она пробежала так близко перед корпусом, что камеры даже не успели толком сфокусироваться. Я, конечно, выбросил манипулятор, но поймать ее не удалось. С тех пор вот уже вторую неделю не было даже ящериц. Я шел вдоль ручья, он все не кончался. Врагов тут не было, и делать оказалось совершенно нечего. И об этом нас никто не предупреждал. Ни на занятиях, ни в день присяги, когда нас повели на плац, вызывали по одному целовать знамя, и большой пузатый командир в белом кителе жал каждому руку и повязывал на грудь алую ленту юниора. У всех одноклассников, кроме Алекса, были вокруг те же камни и та же самая скука. А вот у Алекса сразу начались приключения. Сперва его постигла катастрофа. Первую же ночь его нашли и забили камнями. Еще целых 2 дня он боялся об этом рассказать сержантам. Я не думаю, что он плохо спрятался или неправильно закопал парашют. Алекс был круглым отличником. Наверное, ему просто не повезло. Кто-то из бандитов заметил, как он садился. Но, конечно, для отличника погибнуть в первый же день — это настоящий позор. Алекс рыдал на весь класс. Нам было и жалко его, и стыдно за него одновременно. Потом он съездил с родителями в районный штаб, написал заявление об утрате, и через пару дней ему выдали новую танкетку, зеленую, где-то в другом районе на пастбище. Там где-то жили пастухи. Алекс постоянно встречал их следы, мусор и остатки костров. Он был уверен, что пастухи не носят еды, но подкараулить их не удавалось. Видно, хорошо прятались.
Зато Алекс похвастался нам шепотом, что мстит врагам, отстреливая каждый день по одной вражеской овце.
Я спросил, не боится ли он, что подключится посмотреть сержант Александр или сержант Антон. Но Алекс ответил, что овцы не носят ЭД, поэтому их можно. Мы с Марком не придумали, что на это возразить. Алекс всегда умел поставить в тупик. По крайней мере, было ясно, что он занят делом, и ему интересно.
Мы завидовали.
У Марка тянулся тот же унылый пейзаж. Равнины и камни, даже без ручья.
Ручей был у Алисы. Она тоже все время шла вдоль него.
Зато Марку однажды попалась вышка сотовой связи. Он даже в нее выстрелил парой иголок и очень этим гордился, словно убил врага.
К концу первой недели Марк признался, что патрулирует теперь не каждый день, а только когда хочется.
У Марка старший брат, летчик-курсант, который летает на настоящих боевых самолетах.
Он сказал Марку, что нас, малышей, вообще никто не контролирует. И где мы там ползаем на своих танкетках, никому не интересно.
Тогда я тоже стал водить танкетку через день.
Мне оставался еще час патрулирования, когда вдруг показалось, что шум ручья усилился. Я сразу замер и начал прислушиваться. Но ручей журчал как обычно. Вокруг стрекотали кузнечики, что-то мелодично звенело, и над самым микрофоном пролетела муха, как грузовой самолет. Я уже собрался двинуться дальше, как звук повторился, что-то плескалось в ручье.
Аккуратно пробираясь между камнями, стараясь не шуметь, я приблизился. Плеск продолжался, словно какое-то небольшое животное купалось в воде. А потом я вдруг услышал песню. Тоненький, звонкий девчачий голосок выводил протяжную мелодию. Настолько протяжную, что сразу и не понять, есть там какие-то слова или просто голос. Я слушал и слушал, а песня все не кончалась. Я подобрался еще ближе. Да, в этой песне были и слова на гортанном арабском.
С арабским у меня было неважно, я только понял, что каждая строчка припева начиналась с «Салям», «Мир».
Песня завораживала, так красиво петь не умел никто в нашем классе. Я повысил громкость, прислонил ИД к наушнику и выбрал в меню распознавание мелодии. Я был уверен, что он ничего не определит. Но ИД долго вслушивался, затем удовлетворенно пискнул, и на экранчике появилось имя композитора – Ахмед Эрден. Я подъехал еще ближе и высунулся из-за камня. У воды на другой стороне ручья сидела девочка. Моя ровесница, может быть, на год младше. Немного смуглая, но совсем чуть-чуть, темнокожей не назвать. На ней было красное платье, длинное и слегка выцветшее. Оно напоминало халат с капюшоном. Девочка сидела на камне, спустив босые ноги в воду. Справа и слева от нее стояли два зеленых тазика, наполненные бельем. Девочка брала тряпки из правого тазика, нагибалась и подолгу полоскала их в ручье, поднимала и выкручивала, а затем укладывала в левый тазик и при этом пела свою бесконечную песню. Мне очень не хотелось этого делать, но я все-таки дал максимальное увеличение и стал ждать, пока она в очередной раз поднимет из воды руки в серебряных брызгах. Ни на одной руке у нее не было ИД. В карманах ИД не носят, но вдруг... Я вздохнул и запустил сканер. Сканер думал долго, несколько секунд, и уже было все понятно. Я снова дал максимальное приближение и перевел камеры на ее лицо. Наверное, она это почувствовала, потому что вдруг замерла и уставилась прямо на меня. У нее были тонкие брови, широкий носик и ослепительно зеленые глазищи. Я выехал из-за камней и подъехал к ручью. Нас теперь разделяло всего 2-3 метра. Девочка сидела неподвижно.
Вакев Валана Батуха.
Старательно выговорил я в микрофон, включив динамик танкетки. Девочка молча смотрела на меня, словно оцепенела. Я прямо чувствовал, как сейчас стучит ее сердце.
«Ты хочешь меня убить?»
Вдруг произнесла она на чистом английском.
«Нет», — выдавил я потрясенно, тоже на английском. «Я просто стираю здесь белье», — сказала девочка.
«Я вижу». Мы помолчали.
«Ты очень красиво поешь. Ты сама или тебя кто-то научил?» «Я училась в студии».
«У вас здесь разве бывают студии?» – удивился я.
«Нет».
Она покачала головой и вдруг улыбнулась.
«Это было в Лондоне».
Я чувствовал, что совсем ничего не понимаю.
«Меня зовут Фарха», – сказала девочка. «А тебя как?»
«Меня зовут Артур».
«Артур», – повторила девочка. «Красиво. А тебе сколько лет?»
«Уже 10, а тебе?»
«Мне тоже будет 10, сказала она. «Завтра».
Она нарочито медленно поднялась и вывалила белье из левого тазика обратно в правый, а затем выпрямилась и посмотрела на меня. У нее очень хорошо получалось скрывать испуг.
«Артур, можно я уйду?»
– спросила она тихо.
«Подожди!» – закричал я. «Не уходи!»
Девочка послушно села. Наступила тишина, и снова стало слышно, как трещат кузнечики. Затем вдруг ожил и Дэн на запястье, громко прозвенел и сообщил бесцветным голосом: «Тетя Диана!» Снова прозвенело опять: «Тетя Диана!» Я долго ждал, пока он успокоится, а он все не успокаивался.
«Тебе звонит тетя Диана», — сообщила девочка.
«Фарха», — позвал я. «Скажи, где твой ИД?» Она молча помотала головой.
«Ну, может, ты его оставила дома?» — спросил я с надеждой. «Там, у себя, в Лондоне».
Она усмехнулась, снова помотала головой и вдруг посмотрела на меня с вызовом, сверкнув зелеными глазами.
«У меня нет ИД, потому что я верю в Аллаха».
«Подумаешь», — фыркнул я. «Вот я тоже в Иисуса верю, но ИД ношу. Все носят ИД. Те, кто верит в Аллаха, тоже носят».
«А я не ношу».
«Почему?»
«Потому что это противно воле Аллаха».
«Это тебе сам Аллах сказал?» — усмехнулся я.
Она не ответила, только гневно сверкнула глазами.
«Дурочка ты какая-то», — пробурчал я. «Не носят ИД только бандиты».
«Ну, значит, я бандит».
«Значит, ты убила мою маму».
Девочка вздрогнула, и в глазах ее появился испуг. Но уже совсем другой испуг. Я знал, что она ответит. Она долго молчала.
«Зато вы убили моего отца и старших братьев», — произнесла Фарха.
Отчаянно застрекотали кузнечики.
«Это не я», — сказал я тихо.
«Я знаю», — ответила она. «Ты, наверное, тогда был совсем маленьким».
«Послушай, Фарха!» — крикнул я с отчаянием. «Да неужели ты не можешь зарегистрироваться и просто надеть себе на руку этот проклятый ИД?»
«Не могу, потому что он проклятый».
«Да хороший он!» — закричал я. «И полезный».
«Чем полезный?»
«Я бы тебе мог на него позвонить».
«Зачем?» — удивилась Фарха.
«Ну, просто так».
Я смутился. Мы снова помолчали.
«Я не хочу носить на руке смерть», — сказала Фарха.
«Смерть?» — удивился я.
«А то ты не знаешь, что у него внутри иголка».
«Бред какой!» — возмутился я. «Нет там никакой иголки».
«Ты его разбирал, что ли?» — усмехнулась Фарха.
«Его запрещено разбирать, его из руки-то снять нельзя».
«Вот потому и запрещено».
Я фыркнул. Говорить с ней было совершенно невозможно. «Дурочка ты! Зачем там иголка?»
«А затем, чтобы тебя со спутника убить, если нужно».
«Да кому нужно тебя убивать?»
«Вот тебе, например».
Я обиделся и замолчал.
«Артур,
— позвала она. «Чего тебе?»
«Твои тебя сильно накажут, если ты меня отпустишь?»
«Да никто и не узнает».
«Ну чего ты тогда?»
Я молча кусал губу.
«Я не убивала твою маму», — напомнила Фархад. «Честно-честно, никто из моей семьи не убивал. Мы уехали сюда из Лондона, чтобы хранить веру и не носить ИД. Я не знаю, кто убил твою маму. Я не хочу никого убивать, правда?»
«Врешь ты», — сказал я, шмыгнув носом. «Вы всех хотите убить, кто не верит в Аллаха, потому что мы для вас неверные».
«Вы первые начали!» — крикнула она. «Вам только нефть нужна и разврат!»
«Разврат? Это что такое?» — удивился я.
«Ну, это когда тетки в телевизоре пляшут голые».
«Хи!» — я рассмеялся.
«Вам с Аллахом жалко, что ли? Какое ваше дело? Переключи на футбол или мультики. Убивать-то зачем?» «Это же ты меня приехал убивать», — напомнила Фарха. «Проклятье!» — взорвался я. «Ну а что нам с вами еще делать-то? Сидеть и ждать, пока вы нас всех перебьете, как вам приказала ваша гнусная религия?»
Фарха вскочила.
«Не смей так говорить! Ты ничего не знаешь про ислам!»
«Что вижу, то и говорю», — заорал я.
«А ты думала, очередную бомбу взорвала, и эта бомба нам что-то хорошее про ваш ислам расскажет?» «Я не взрывала ничего!»
«Ты или не ты, какая разница? Ваши! Спасибо вам, рекламщики ислама! Гнусная у вас религия! Гнусная, гнусная, гнусная!»
«А у вас не гнусная?» — возмутилась Фарха.
«У нас не гнусная», — объяснил я, — «потому что Иисус не велел никого убивать. Он прощал своих врагов и сам на крест пошел. А людей учил любить и прощать».
«Так что ж вы не прощаете?» — прищурилась Фарха.
Я даже захлебнулся от такой наглости.
«Да ты совсем обалдела? Вы нас будете убивать, а мы вас прощать?» «Но вам же ваш Иисус велел», — возразила Фарха с усмешкой. «Это ж не я придумала. Если вы в него так верите, почему не слушаетесь? Значит, не верите в своего Бога. А мы в своего верим. А кому вы такие нужны? Аллаху вы не нужны, раз вы даже своего Бога не слушаетесь».
От возмущения я снова потерял дар речи. «Да вы хорошо устроились, я гляжу. Ваш Аллах велит всех нас убить».
«Неправда», — строго перебила Фарха.
«Правда! Нам на обороне рассказывали. У вас в Коране написано: убивайте всех неверных, где встретите».
Фарха топнула ногой. «Нет такого в Коране! Там не так написано! Там написано: сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами. Если они будут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверным. Вот вы и перестаньте сражаться».
«А почему это мы первые, не мы начали?»
«Потому что ваш Иисус так говорит».
«Да с вами нельзя перестать сражаться!» — закричал я. «Вы только обрадуетесь и всех перебьете! Вы же террористы, убийцы!»
«Знаешь, что нам сержант Антон все время говорит на истории обороны?
Что за всю историю человечества были 3 секты террористов-убийц. Были ассасины, которые всех резали на Востоке. Были туги в Индии, которые всех душили. Еще были боксеры в Китае, которые всех били до смерти. И всех их в итоге победили, но только потому, что просто взяли и поубивали. Они так всех достали, что их просто пошли и убили. Всех подряд, каждого, всю секту. Поняла? А иначе они бы до сих пор били, душили и резали, и гордились. Вот и с вами будет то же самое. Вы четвертые, понятно тебе?»
Фарха с вызовом смотрела прямо на меня и молчала. Я тоже молчал.
«Ну и стреляй тогда», — сказала она. «Чего не стреляешь?»
«Иисус не велит», — буркнул я.
«Тогда отпусти».
«Ой, я тебя и не держу», — возмутился я. «Иди себе, мне не жалко. Только если ты думаешь, что ваши после этого прекратят людей убивать, то они не прекратят. Я тебя 100 раз могу отпустить, а они все равно не прекратят».
«Я не убиваю людей», — вздохнула Фарха, собирая свои тазики. «Сколько раз тебе повторять? А ты мне в спину не выстрелишь?»
«Не выстрелю».
«Ну, тогда я пошла?»
Она надела сандалии, закрыла один тазик другим, взяла подмышку,
развернулась и медленно поплыла над каменной пустошью.
«Фарха!»
— окликнул я. Она замерла и обернулась.
«Фарха, ты обиделась?»
«Немножко»,
— ответила она, подумав. Подняла свободную руку и показала пальцами.
«Вот столечко».
«А ты совсем уходишь или когда-нибудь придешь?» Фарха долго молчала.
«Когда-нибудь приду», — сказала она наконец.
«Приходи завтра», — предложил я. На уроке обороны сержант Антон читал нам тактику, но я не слушал его, а думал о своем. Сначала я думал о маме. До сих пор не получалось поверить, что ее больше нет. А, наверное, уже надо поверить. Мне казалось, что это какая-то шутка или кино, или она просто уехала отдыхать и скоро вернется. Мы переедем опять в наш дом, и все снова станет как прежде. Но в нашем доме уже давно жили чужие люди. Потом я немного думал про Алису и про Иисуса, а потом про Фарху.
«Артур!»
— послышался раздраженный голос сержанта Антона.
«Встань и повтори, что я сейчас сказал!»
Я встал и молча уставился в пол.
«Почему ты смотришь в окно, а не на доску?»
— допытывался сержант. «Он вроде с виду совсем не военный мужик, наш сержант Антон. Говорят, был учителем истории раньше. Но иногда гораздо строже, чем Александр. А иногда, наоборот, мягче. Не поймешь его».
«Простите, товарищ сержант, я задумался», — буркнул я. «Он задумался», — фыркнул сержант Антон. «Расскажи всему классу, о чем ты задумался. Подумаем вместе».
Я вспомнил, как дерзко Фарха вскидывала голову и тоже поднял на него взгляд.
«Сержант Антон, а правда говорят, что у каждого ИД внутри иголка, чтобы убить человека со спутника?»
Я, конечно, ожидал, что он растеряется, но чтобы настолько... Сержант Антон дернулся и отшатнулся, словно его ударили током. «Сейчас выгонит из класса», — мелькнуло у меня в голове.
«Бред какой!» — возмутился он. «Кто это говорит?»
Я опустил взгляд.
«Кто тебе это сказал?» – допытывался сержант Антон.
«В интернете прочел», – буркнул я.
«Принесешь мне ссылку, где ты это прочел?»
Я снова поднял на него взгляд. «Но это правда, сержант Антон?» Он прошел через весь класс и встал надо мной. «Я слышал такие слухи», – произнес он.
«Но это правда?» – крикнул я. «Это правда или нет? Вы можете ответить честно, сержант Антон?»
Класс затаил дыхание. Сержант Антон вздохнул. «Я могу тебе ответить честно, Артур», — произнес сержант тихо, серьезно и даже немного печально. «Но, боюсь, тебя мой ответ не устроит».
«А вы скажите правду», — попросил я.
«Хорошо», — кивнул сержант Антон. «Скажу, я не знаю».
«Как это?» — удивился я. «И сержант Александр тоже не знает?»
«Никто не знает. А теперь спроси меня, что я на этот счет думаю». Я посмотрел ему в глаза.
«Что вы на этот счет думаете, сержант Антон?»
«Я думаю, Артур, что даже если бы это было так, то это правильно. Потому что всех бандитов надо выслеживать и уничтожать. И когда на планете не останется ни одного человека без ИД, тогда теракты прекратятся».
«Почему они прекратятся?» – спросил я. «Разве у нас в городе бомбы закладывают люди без ИД? У нас же всюду турникеты со сканерами».
«Потому», – объяснил сержант, –
что по ИД можно точно выследить, где кто был, кто куда ездил, кто с кем встречался и где стоял, и наказать его.
А если он сам взорвался?
Тогда наказать его друзей и родственников.
Я открыл рот и снова закрыл. Что, наказать невиновных? Разве так можно?
Сержант Антон печально усмехнулся.
Так устроена жизнь, Артур. Она почему-то всегда наказывает невиновных. Невиновные всегда искупают чужие грехи, как это делал Иисус.
Но так же нельзя!
А как можно? Спросил он.
Как, Артур?
Предложи. Как нам остановить террористов? Уговаривать их? Прощать? Терпеть? Обращать в христианство? А может, всем нам принять ислам, раз уж они так просят?
Так они не прекратят, Артур.
Они между собой дерутся еще злее, чем с нами. У тебя есть другие предложения? Другой способ? Предложи. Расскажи всему классу, расскажи правительству, расскажи всему миру, мы все тебя слушаем.
Я не знаю, сержант Антон.
Никто не знает, повторил сержант Антон. Никто не знает.
Класс молчал.
Садись, Артур, сказал он мне и зашагал вдоль парт. За всю историю человечеству трижды пришлось бороться с мощными сектами террористов. И всякий раз оказывалось, что победить их можно лишь поголовным уничтожением. В 11 веке убийцы из секты исмаилитов-ассасинов Хасана ибн Сабаха держали в страхе всю Персию, Сирию, Ливан и соседние страны.
На переменке Алиса поманила меня пальцем и отозвала в сторону.
«Артурчик», — сказала она, — «а давай сегодня прогуляем патруль. Все прогуливают, я узнавала».
«Зачем?» — удивился я.
«Так мы пойдем в парке погуляем».
Алиса заговорщически подмигнула.
«Да иди мороженого».
Я поморщился и оглянулся. Вроде на нас никто не смотрел. «Мне в парк нельзя», — объяснил я. «Тетя Диана не пускает».
«А мы и скажем, что ты пошел ко мне делать уроки».
Я помотал головой и буркнул. «Что же ей врать буду?»
«А ты типа никогда не врешь», —
задрала нос Алиса. «Типа не вру», — обиделся я.
«Тогда пошли ко мне делать уроки».
«Не», — я помотал головой. «Мне в патруль надо».
«Ну не хочешь, как хочешь», — скинулась Алиса, отвернулась и шмыгнула носом. «Иди в свой патруль, если он тебе важнее. Первый раз в жизни тебя как человека попросила, а он один раз погулять не может. Сержанта боится. Ай-яй-яй, маленький мальчик». «Да не боюсь я никакого сержанта», — обиделся я. «Вот пойду и мультики смотреть буду. А идти никуда не могу. Тетя Диана так за меня боится».
«Пусть она отвезет тебя ко мне делать уроки. Хочешь, я ее попрошу?»
Алиса заглянула мне в глаза. «Нет», — сказал я, — «не хочу».
«Все с тобой ясно», — выдавила Алиса сквозь слезы. «А я-то думала, ты мне друг. Иди смотри свои дебильные мультики со своей дебильной тетей!»
Она развернулась и пошла прочь. Никаких цветов здесь не росло. А вот колоски, если присмотреться, оказались разных видов. Рвать их манипуляторами было сложно, выскальзывали. Но я приноровился. Хватал клешнями за стебелек, одна клешня повыше, другая пониже, и мочалил соломинку туда-сюда, пока она не разрывалась. Я понимал, что, скорее всего, Фарха не придет, но пусть найдет букет на берегу. Он получился уже довольно толстым, такой желтый веник из сухостоя. По крайней мере, сразу видно, что это букет. Фарха пришла. Она появилась из-за груды камней со своими тазиками и направилась к ручью. А увидев меня, помахала рукой и даже чуть пробежала в припрыжку.
«Салям!» — крикнул я, подняв свой букет обоими манипуляторами как можно выше. «С днем рождения!»
«Хай!»
— крикнула Фархад.
«Это мне?»
«Ага», — ответил я гордо. «Это тебе букет. Цветов у вас тут не растет, но я собрал, что было».
«Спасибо», — удивилась Фархад. «Классный букетик. Мне еще никто не дарил цветов. Ты первый танк!»
Она захихикала. Я покружил по берегу.
«Как тебе его передать?» — спросил я. «Ты ручей перейдешь или мне перейти? Эта штука умеет ходить под водой и через огонь. Но букет намокнет».
«Я к тебе боюсь», —
кокетливо сказала Фархад.
«Вдруг ты стрелять будешь?»
«Ни за что не буду», — пообещал я.
«Тогда отвернись».
«Зачем?» — удивился я.
«Я приподниму платье, чтобы не замочить, и перейду на твой берег».
«Хорошо». Я резво провел джойстиком, разворачивая корпус. Послышался плеск. Я рассеянно смотрел вперед и думал о том, как Фархад сейчас переходит ручеек. Потом она похлопала ладошкой по корпусу.
«Эй, в танке!»
Я развернулся. Она села рядом и взяла пучок колосков.
«Слушай, а не боишься, что тебя свои накажут?» — прищурилась она.
«Да что они мне сделают?» — фыркнул я. Фархад вздохнула.
«Везет тебе», — сказала она. «А меня дядя зарежет, если узнает».
«Как зарежет?» — насторожился я. «О чем узнает?»
«Ну...» —
она замялась.
«Что с тобой встречаюсь? Я ведь должна была им рассказать».
«Что рассказать?»
«А то ты не знаешь».
Она посмотрела в мои камеры чистыми зелеными глазами.
«Рассказать, что у ручья танкетку видела. Чтобы они дождались, пока ты на стоянку встанешь, и камнями забили».
Я молчал.
«Не обижайся», — попросила Фархад и погладила танкетку по корпусу. «Ведь я про тебя не рассказала».
«Вот уж спасибо», — пробормотал я. «Ну, расскажи им, если хочешь».
«Не хочу».
Она помотала головой.
«Расскажи лучше о себе».
Я растерялся. «Что рассказывать?»
«Ну, как ты выглядишь? Где живешь? Бывал ли в Лондоне?»
«Не, в Лондоне не был. А как выгляжу? У тебя здесь интернета нет, чтобы фотку прислать?» Она показала пальцами.
«Вот столечко у мамы. Но прислать фотку все равно нельзя. Если кто-то из дядиной семьи найдет, я даже не знаю, что будет».
Я поморщился. «Какой вредный у тебя дядя».
«Он не вредный», — возразила Фархад. «Просто очень строгий. Понимаешь, он пастух. И отец его был пастух, и в Лондоне не жил никогда. Когда убили отца и братьев, мы с мамой переехали к нему. Он строгий, но я люблю его», — добавила она. «К тому же у него неприятности сейчас. Танкетки стали ходить в округе, и он боится выходить на пастбище. Только по ночам, когда танкетки спят. А тут еще какая-то танкетка повадилась овец убивать».
«Это не я», — сказал я быстро.
«Да я знаю», — отмахнулась Фархад. «Это же за перевалом на пастбищах. А ваших тут вообще много?»
«Не, я еще никого здесь не встретил. Ну, кроме тебя». Мы помолчали.
«Знаешь», —
сказала Фархад, —
«я вот, наверное, смогу тебе прислать открытку, когда буду в поселке. Только бумажную, как в старину».
«Круто!» — обрадовался я. «У тебя есть чем записать адрес?»
Фархад кивнула, полезла за пазуху и достала небольшой кожаный кошелек, висевший на шее на шнурке. Оттуда появился маленький блокнот и карандаш. Замелькали странички.
«Ух ты!» — удивился я. «Ты еще и рисуешь?»
Немножко смутилась Фархад.
«Покажи!» — попросил я.
Она полистала блокнот перед объективами камер. Рисунки были совсем беглые, но уверенные и очень живые. Горы, овцы, хижины, деревья, белье на растянутых веревках.
«Это дом, где мы живем», —
объяснила она, а затем открыла чистый листок.
«Пиши», — скомандовал я.
172... Я тщательно продиктовал индекс. «Новый Шахтур, 7-й район, 2-я парковая, дом 62, Артур Галик».
Я через неделю в поселке буду и зайду на почту, пообещала Фарха, убирая блокнот в кошелечек и пряча его за пазуху. А жаль, что ты не сможешь мне прислать фотографию. Мне вдруг пришла в голову идея. Слушай, а если ты скажешь дяде, что я тоже верую в Аллаха?
Фарха засмеялась.
Дурачок ты! Пойди расскажи моему дяде, что ты веруешь в Аллаха и при этом фотографируешься.
А что, вам Аллах еще и фотографироваться запрещает, изумился я.
Фарха пожала плечами.
Кому как? Дядя считает, что запрещает.
Она вдруг внимательно посмотрела на меня.
Слушай, а ты правда, что ли, веруешь в Аллаха?
Нет, но...
Но ты хотел бы поверить? Это просто. Достаточно трижды произнести...
Нет, Фарха, спасибо, я в Иисуса верю.
Фарха огорчилась и поджала губы.
Ну это же выдумки. Был только пророк Иса, а Бога Иисуса нету такого.
Почему это нету, обиделся я.
Потому что нет Бога, кроме Аллаха, объяснила Фарха.
Я засмеялся.
Это он тебе сам сказал.
Это в Коране написано.
А Библию ты читать не пробовала?
Зачем, удивилась Фарха. Есть Аллах, он меня хранит, я это чувствую.
Мне стало обидно.
Нет никакого Аллаха. Его твой дядя-пастух придумал. Ты попробуй почувствовать Иисуса, вот он тебя точно любит. Потому что он вообще всех любит, он не злой.
Это тебе Иисус сказал?
Усмехнулась Фарха.
Это я сам чувствую, обиделся я. Иисус меня хранит всю жизнь.
Как он тебя хранит, поинтересовалась Фарха.
Как? Растерялся я. Как всех? А как тебя твой Аллах хранит?
Фарха стала очень серьезной.
Аллах меня хранит каждый день. Вот вчера, например, он меня спас от смерти.
Это как, удивился я?
Ну, когда ты выполз, я обратилась к Аллаху, и ты в меня не стал стрелять.
Я надул щеки от возмущения, затем специально всплеснул манипуляторами, чтобы она видела. Не, ну нормально, фыркнул я. Стрелять не стал я. Велел мне не стрелять Иисус, а молодец, все равно выходит Аллах. Чего у тебя в голове вообще творится? Тебе ведь уже целых 10 лет, не девочка?
Фарха обиделась не на шутку.
Балда, нет никакого Иисуса!
Она вскочила и топнула ножкой.
Нет и не было! Нет Бога, кроме Аллаха!
Фу, сказал я.
Весь день рождения испортил.
Фарха села рядом, надулась и отвернулась. Мы помолчали.
«Ладно», — сказал я примирительно.
«Извини.
Давай знаешь, как поступим?»
«Как?» — насторожилась Фарха. «Пусть тебя и дальше хранит Аллах, если он вдруг существует. А меня сохранит Иисус». «Если он существует», — уточнила Фарха. «Ну да», — кивнул я. «А мы с тобой будем просто дружить. А когда вырастем, поедем в Лондон, возьмемся за руки и будем гулять по парку».
Фарха просияла.
«Давай», — кивнула она. Я вдруг неожиданно для себя протянул манипулятор и бережно взял ее за руку. Она не отдернула ладонь. Так мы сидели, наверное, очень долго. Перед нами журчал ручей, вокруг пели кузнечики.
А потом Фарха вздохнула.
«Мне пора», —
сказала она и погладила танкетку по корпусу. Я этого не почувствовал, просто шелест был в наушниках от ее ладони.
«Пока», — вздохнул я. «До завтра?» «До завтра», —
кивнула она, поднялась и взяла в руки букетик.
«Отвернись, я пойду через ручей».
Я проворно развернулся на гусеницах, готовясь услышать, как Фарха за спиной будет шлепать по воде, но вдруг остолбенел. Прямо передо мной в камнях пряталась грязно-белая танкетка.
«Что, посмотрел мультики с нелюдями?» —
раздался голос Алисы, искаженный не то злобой, не то динамиком.
«Теперь смотри последнюю серию!»
Прежде чем я успел что-то сделать,
пушка на ее танкетке дрогнула и послышался хлопок. Один, другой, третий, четвертый. Тихо вскрикнула Фархад, застонала, а затем послышался тяжелый всплеск. Я рванулся вперед, понимая, что уже поздно, врезался в танкетку всем корпусом и ввел на панели код самоподрыва.
Прошел месяц. С тетей Дианой и дядей Олегом мы ездили в районный штаб. Помню, у входа цвела сирень и толпился народ. Военные с разноцветными нашивками курили, встав в кружок. Армейцы-призывники сидели на чемоданчиках, ожидая чего-то. А вот разговор с комендантом не запомнился совсем. Потом ко мне домой каждый день ходила психолог Елена. Она говорила глупости, показывала дурацкие картинки и заставляла сочинять по ним сказки. Потом я снова начал ходить в школу. В патруль меня пока посылать не стали. Однажды мы с тетей Дианой, вернувшись из школы, поставили машину в гараж, дошли до дома и стояли на крыльце. Тетя Диана ковыряла ключом в замке, а я разглядывал каменные плитки под ногами, задумчиво помахивая портфелем. По улице проехал мотоцикл и мягко притормозил напротив. Я поднял голову.
«Простите, пожалуйста», — глухо спросил мотоциклист из-под шлема. «Не подскажете, вторая парковая, дом 62?»
«Это здесь», — ответил я.
«А ты, наверное, Артур Галик?» — спросил мотоциклист.
«Да». «А вы кто?»
– тревожно обернулась тетя Диана, хватая меня за руку. Вместо ответа мотоциклист нагнулся, и вдруг в руках у него появилась небольшая коробка, перевязанная темным скотчем. Но я смотрел не на коробку, а на руки мотоциклиста. Ни на правой, ни на левой не было ИД.
«Это тебе от Фархи!» –
крикнул он с ликующей яростью. Швырнул коробку прямо нам под ноги, а его мотоцикл взревел и рванулся прочь, стараясь оказаться от этого места как можно дальше, пока длится эта навечно замершая секунда.